Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов» и возвращаемся к второму миссионерскому путешествию апостола Павла. После проповеди в Ареопаге апостол Павел уходит из Афин и идет в Коринф. Очень богатый город, богатый еще в античные времена, в определенной степени богатый и сейчас. И там по обычаю своему идет в синагогу, проповедует достаточно успешно, но встречая противодействие иудеев, которые ходили в эту синагогу, он говорит им слова, как бы подводя определенный итог, определенную черту в своих намерениях вот, обращаться к иудеям с проповедью. Во всякую же субботу апостол Павел говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но так как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Вот мы... С одной стороны, упоминали уже такое действие апостола Павла, этот порыв его всякий раз из синагоги, он уходил, как правило, к язычникам, которых встречал в этой синагоге. И здесь, в Коринфе, продолжается то же самое. И несмотря на то, что даже начальник синагоги, архисинагог, так называемый по имени Крисп, и тот уверовал во Христа, тем не менее, основная масса иудеев не верила, несмотря на многочисленные свидетельства, несмотря на многочисленные споры, которые продолжались и будут продолжаться еще и в Коринфе, и после ухода апостола Павла, и в Эфесе будет очень много этих споров. Тем не менее, иудеи настаивают на своем, и вот фактически получив какой-то плод от своей проповеди, дальше апостол Павел не может ничего объяснить, доказать иудеям. Они ожесточаются, они уперлись волею своей. И апостол Павел произносит свидетельство, на которое мы уже ссылались, но я бы хотел обратить внимание на внутренний характер этого свидетельства, на то, на тот оттенок, вот, на это подчеркивание психологического состояния апостола Павла, с которым он произносит эти слова. В этих словах слышится боль и надрыв, слышится неподдельное горе, что на самом деле вновь и вновь, входя в синагоги, апостол Павел делает это не потому, что он, ну, так сказать, это некий миссионерский прием для того, чтобы начать проповедь хоть с кем-то. Это не только некоторый такой шаг, с которого можно начать миссионерствовать дальше и собирать христианскую общину. На самом деле он всей душой, всей кровью своей, всем своим духом он болеет за братьев своих иудеев, за братьев, за родных мне по плоти, как говорит он в одном из своих посланий. И не случайно, вот также в одном из посланий он скажет, что он хотел бы вот умереть за иудеев, лишь бы они уверовали. Он все, что угодно готов делать, его душа скорбит. Он желал бы лучше быть отлученным за Христа, лишь бы приобрести братьев своих, иудеев. То есть это именно любовь им движет. Не просто некоторый, так сказать, расчет, некоторый миссионерский шаг, а именно любовь. То же самое происходит и в Эфесе потом, вот так же он начнет свидетельствовать в синагоге, но через 3 месяца вынужден будет оттуда удалиться, потому что все это становится бессмысленным, все эти препирательства. Он уходит и начинает в течение почти 2 лет преподавать в училище некого эфесянина Тириана, не в синагоге, то есть обретает, где открыто уже могут приходить язычники самого разного качества. Важно именно вот то, что в основе миссионерства апостола Павла лежит на самом деле любовь. Именно желание, искреннее, глубокое желание даровать людям, близким своим, родным своим, единоплеменникам своим, даровать им самое драгоценное сокровище, которым он, Павел, обладает. Веру в Иисуса Христа, через которую на его собратьев изольются те благодатные дары, которыми живет апостол Павел. Вот этим сокровищем он хочет поделиться, он хочет обогатиться этим сокровищем. Это принципиально важно. Если люди миссионерствуют не с такой целью, вот, если они именно не любовь движет ими, не желание разделить радость свою о Господе, веру свою о Господе, духовные дары, то очень часто миссионерство остается бесплодным, потому что люди не чувствуют, не видят, не ощущают в тех словах, в тех движениях, в тех поступках, которые вот миссионерствующий им преподносит, не ощущает во всем этом любви, искренней, неподдельной, настоящей любви, когда они видят, что человек, принесший и принесшим слово о Христе, что он действительно готов душу свою отдать за тех, кому он проповедует слово о Христе. Между прочим, в Коринфе происходит интересный случай. Поскольку там действительно иудеи становятся очень сильно раздражены на апостола Павла, так что вспыхивает возмущение в городе. Возмущение, очевидно, серьезное. Правда, город большой, возмущение серьезное, но не повлекшее за собой каких-то серьезных последствий лично для Павла. Но вот видя эту неприязнь со стороны иудеев, видя, очевидно, их способность повлиять на события, происходящие в этом городе, видя то, что они действительно могут очень сильно помешать проповеди, вплоть до того, что даже как-то попытаться лишить жизни апостола Павла или досадить ему физическим или духовным образом очень сильно, Павел, очевидно, пребывает в страхе. Но Бог является ему ночью в видении и говорит: «Не бойся, Павел, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Вот эти слова «у меня много людей в этом городе» представляются интересными и значительными, на которых есть смысл остановиться. «У меня очень много людей в этом городе». Ведь не имеется в виду иудеев, потому что иудеи в массе своей против Павла. Не имеется в виду христиане, потому что христиане, всех христиан апостол Павел знает. А по контексту речи Бог говорит о людях, которых Павел не знает. То есть некоторые люди Павлу неизвестные, но знаемые Богом. И эти люди... Господь в видении открывает, что это мои люди, у меня есть. То есть они являются исполнителями моей воли. Они будут служить мне, а не злу. Хотя ты сейчас об этом и не знаешь. Это очень похоже на то свидетельство, которое услышал пророк Илья, когда он в отчаянии и тоже в страхе бежал из Израильского царства, испугавшись гонения, которое воздвигла на него и царица Иезавель за то, что он убил 450 пророков Вааловых, он убегает и тоже мыслит о том, что фактически кругом одни враги, никакие чудеса ничего не могут сделать, обратить народ к Богу невозможно, все люди поклоняются Ваалу, и вот я последний остался, и меня ищут, чтобы умертвить, и Бог ему говорит, что я сохранил себе в Израиле 7000 человек, не поклонивших колено Ваалу. Этих людей из контекста речи Бога Ильи, этих людей не знаешь не ты, хотя ты пророк, не знает и Изавель, хотя ей кажется, ей-то тоже кажется, что все в Израильском царстве поклоняются ее тирским богам, ее Ваалу, ее Астарте. А на самом деле есть люди, которые сумели спрятаться и от сыщиков, и Изавели, и от контроля государственной власти, и от преследования языческих жрецов. И все-таки 7 тысяч – немалая цифра для такой небольшой территории. Это люди, которые продолжают верить и служить Богу, несмотря на какие, ни на какие страхи, не поклонили колено перед Ваалом, а ты, Илья, об этом не знаешь. Что, а это важно, и что для нас-то это значит, что на самом деле мы не знаем глубин человеческого сердца. Мы не знаем, что у него там на самом деле внутри. Бывают такие случаи, о них свидетельствовали и в 20 веке, то есть в годы преследований, гонений на церковь, и в 90-е годы свидетельствовали об этом, и в наше время это сохраняется. Такие свидетельства есть, что вот человек просто тайну своей веры хранит очень глубоко. Очень он не рассказывает о ней, он не свидетельствует о ней, он не, так сказать, не распространяет ее везде, но в глубине души действительно он верит. И некоторым подтверждением, действительно утверждением того, что человек верит, является то, что он везде, где может, творить добро. Все случаи, которые встречаются в его жизни, когда требуется кому-то помочь, кому-то подать руку помощи, кому-то послужить, вот порой даже в ущерб самому себе, с угрозой жизни и здоровья для себя, этот человек всегда отзывается на всякую человеческую боль, на всякое человеческое горе, помогает всем безнаказанно, хотя нигде и не говорит о своей вере, но умирая, призывает священника и исповедует, и говорит: «Я верю и верил всегда». Просто обстоятельства жизни такие складываются в наше время, особенно это было характерно для 20 века в России, когда человек был верующим, но для того, чтобы сохранить своих близких, сохранить свою способность жить в этом мире, вот он вынужден был очень глубоко спрятать эту веру, но тем не менее там, в глубинах своего сердца, он действительно предстоял перед Богом. Кого-то, особенно нас, людей 21 века, это может смутить. Мы считаем, что вера должна быть обязательно проповедана, должна быть обязательно засвидетельствована. А на самом деле обстоятельства жизни многоразличны, и Бог ведет каждого человека к себе, к спасению совершенно уникальными и непохожими путями и судьбами. Но мы знаем из свидетельств 20 века, по крайней мере, что очень много было в Советском Союзе таких людей, которые сохранили веру свою, но свидетельствовали о ней именно умирая на одре смертном и исповедуя об этой, о своей жизни и о своей вере, свидетельствуя священнику.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
То есть есть такие люди у Господа, о которых мы не подозреваем, что они действительно Божьи люди, но они есть, и сокровище их скрыто очень глубоко в тайнах их сердец. Есть и другие люди, есть люди, которые творят добро во всех встречающихся обстоятельствах, но на самом деле не верят в Бога и не знают Бога. Порой, служа ближнему в ущерб самому себе, тоже отдавая порой последнее, таких людей тоже мы знаем немало в истории церкви, таких людей. О таких людях тоже известно, и некоторые из них стали достаточно известны, если не знамениты. Эти люди любят добро и всю свою жизнь готовы послужить другому, положить на алтарь другого, отдать жизнь другому человеку и разделить с ним все свое, что у него есть, всю свою жизнь, все свое существование, разделить с тем, кто в этом нуждается, но в Бога не верит. Но они представляют собой благоприятную почву для проповеди Христа, для свидетельства о Христе. И как только услышат это свидетельство, они сразу откликаются на него, потому что в глубине души они действительно живут как христиане, и когда они знают, узнают о том, что есть такой Бог, которому их именно такое служение приятно и угодно, они с радостью на эту веру откликаются и идут за Христом до конца. Вот, например, это житие святого мученика Ванифатия, житие мученика Андриана, житие цариц Августы, Александры и многих других. Когда мы читаем мученические свидетельства, мы видим, что люди неверующие, но начинают заступаться за христиан, понимая, что убивают невинного человека и бывает незаконно. Мы знаем из житий, из мартирологов, то есть описаний мученических страданий, знаем, что иногда сами судьи, видя совершенно и непорочность этого человека, и то, что через него действует Бог, оставляли свои судейские места и принимали мученические наказания, разделяя веру во Христа. Мы видим воинов, которые сначала терзали страдальца, а потом обращались к вере его и умирали мучениками. И многих других эпизодов, когда люди неверующие, но живущие правдой, любящие добро и в служении этому добру, готовые жертвовать своей жизнью, они откликались на проповедь о Христе и входили в святое Христово стадо. Есть и такие люди, которые просто они никак не обращались к Богу. Не было для этого возможности, или не было соответствующего проповедника, или еще какие-то причины, о которых знает только Бог. Но люди, просто любящие добро и служащие добру, они тоже могут называться людьми Божьими. Мы не знаем и не смеем даже размышлять о том, какова их будет посмертная участь и как они предстанут перед Богом. Но в истории, в жизнеописании святых подвижников 20 века мы очень много встречаем таковых людей в самых невероятных, самых неподходящих местах, в лагерях, в тюрьмах, в застенках НКВД, среди следователей, среди гонителей, в армии, на фронте, среди немцев, среди русских, среди кого угодно, встречаются люди, которые, да, они даже не христиане, тем более не православные, они вообще ничего о Боге не знают, но видя человека, они понимают нуждающегося в их помощи, они понимают, что они не могут пройти его мимо него. И в этом отношении они творят волю Божью. И в этом плане Бог говорит, что есть много людей, через которых я смогу тебе помочь. Не только какими-то чудесами и знамениями, не только какими-то такими событиями, как мы видели в Филиппах, когда сотряслись основания темницы, а через людей, которые готовы послужить с ущербом порой для себя, ближнему своему. Они являются проводниками моей воли. И очень часто из уст подвижников 20 века, которые прошли через очень многие скорби и страдания и встречали таких так скажем, добрых людей встречали в самые сложные периоды своей жизни, в самых невообразимых условиях. И очень часто они говорили, что дай Бог православному человеку также любить и служить человеку, также любить и служить добру, как эти люди. Что многим православным бы, но можно было и есть чему поучиться у людей, любящих и служащих добру, хотя по форме они являются как бы и неверующими Христа, не признающими. Но на земле этой они исполняют в меру им, вот понимаемую, постижимую, они исполняют волю Божью. И для нас очень важным выводом может стать мысль о том, что надо верить в человека. Надо верить в человека и верить человеку, не только в Бога, но что на самом деле человек способен к добру, что в любом человеке живет человеческое, что у любого человека есть эта изначальная любовь к добру, стремление к добру. И когда мы с верой относимся к человеку, мы действительно обретаем человеческую помощь, человеческую заботу, человеческое добро там, где, казалось бы, их и быть-то не должно. Конечно, мы, христиане, должны в первую очередь верить и в Бога, который может найти таких людей, привести им, их к нам в нужный час, через них явить нам свою милость и помощь. Но в то же время мы должны не забывать и о том, что надо именно так строить свои отношения с человеком, чтобы он видел нашу веру в него. Когда мы подходим, да, собственно, это и есть любить человека. Апостол Павел в 13-м, в известном гимне любви, в 13 главе послания к Коринфянам, он говорит, что любовь всему верит и всего надеется. То есть, когда человек любит человека, когда он вообще любит, когда в нем он причастен божественной любви, когда для него Бог есть любовь, не просто фраза из Писания, а некоторая реальность жизни, переживаемая этим человеком, тогда вот так живущий человек действительно верит в человека. И даже к человеку откровенно нечестивому, грешному, злому, плохому человеку он обращается так, как будто это достойный человек. Иногда это ни к чему не приводит, в смысле, каким-то значимым практическим плодам, да это и не важно. Ведь Христос так обращался к каждому человеку во время своей земной жизни. И мы, так обращаясь к человеку, исполняем действительно, вот исполняем заповедь Божью о любви к ближнему. Но иногда происходят и чудеса. Видя такое наше отношение, люди, бывшие злыми, просто по стечению разных обстоятельств, а не только по, так сказать, какой-то собственной, возлюбленной ими злобе, вдруг оттаивают и неожиданно оказываются способными на добро. Но только любовью и такой верой в человека, которая предполагается любовью, можно жить среди этого мира и хоть что-то этому миру засвидетельствовать. Из Коринфа апостол Павел идет в Эфес, а из Эфеса очень быстро удаляется в Иерусалим, где очень был недолго. И, возвращаясь, и отправляется вот после Иерусалима в свое третье миссионерское путешествие, которым будут посвящены наши дальнейшие беседы. Зачем он был в Иерусалиме, это важно понимать. Он каждый раз торопится туда, чтобы отдать милостыню. Он собирает ее среди тех церквей, которых он проповедует Слово Божье, и убеждает их отдавать часть какую-то своего имущества для тех, которые живут, для нищих, которые остались в Иерусалиме, для того города, из которого произошло, дошло до них такое великое благовестие. Это он делает и потому, что он любит своих братьев, оставшихся в Иерусалиме, своих иудейский народ, тех нищих, которые там живут, город, в котором он вырос, в город, в котором он узнал о Боге, воспитываясь в раввинистической школе, хотя он по урождению житель Тарса, но воспитан он при ногах Гамалиила, который жил в Иерусалиме. То есть его детство, его отрочество прошло в этом городе. И в этом городе жил Христос, в этом городе им очень много пережито и понято. И кроме того, заповедь о том, чтобы апостол Павел в своих миссионерских трудах никогда не забывал нищих Иерусалима, ему дана первоверховными апостолами, апостолом Петром, Иоанном и особенно Иаковом, братом Господним, как об этом сказано во второй главе послания к Галатам. Вот исполняя эту заповедь о том, чтобы всегда отдавать милостыню нищим, вообще научить людей заботиться друг о друге. И действительно, не только на языке, но опытом жизни явить то, что далекие стали близкими, апостол Павел, собирая эту милостыню, всякий раз торопился вовремя доставить ее в Иерусалим.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радости мумия.